новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит и Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
В движении. Посмотрим на Яндекс, что он нам сейчас рисует. 4-бальные пробки в Москве. Будьте внимательны, потому что в Москве, в центре, в частности, перекрытие, прям довольно серьезные перекрытия. Судя по всему, например, Садовое кольцо, внешняя сторона вообще не движется никак от Курского вокзала до Сухаревской. Еще пробка очень большая по внутренней стороне, там, скорее, даже все заблокировано, от Смоленки, от Смоленской площади пробка до Октябрьской площади. И еще стоит, соответственно, насколько я понимаю, Ордынка. Да, Ордынка сюда, в сторону Боровицкой. Кремлевская набережная тоже перекрыта. Поэтому будьте внимательны. Соответственно, вот в округе, вокруг этих перекрытий, тоже прилегающие улицы, ну, движение там тяжелое. Третье транспортное кольцо. Здесь район Стромынки. То есть примерно от Сокольнического вала пробка до Рижского вокзала. Еще пробку отмечу в районе Южного порта. АМКАД, кстати, едет, ну, нормально, только между Калужским шоссе и Варшавским шоссе есть внешняя сторона, там затруднения. И внешняя сторона еще простаивает от Дмитровки до Ленинградки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Рубио обсудил урегулирование украинского кризиса. Далее президент Казахстана заявил, что ООН находится в упадке, буквально в упадке. ВЦИОМ выяснил, что россияне стали менее терпимы к домашнему насилию. А в Иркутской области школьники устроили поножовщину. Будем говорить про проблему роста подростковой агрессии. В «Умных парнях» Михаил Виноградов, политолог и руководитель фонда «Петербургская политика».
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и сообщение с пометкой «Срочно». Суд в Париже признал Николя Саркози, это бывший президент Франции, напомню, виновным в соучастии в преступном сообществе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Какие-то подробности еще будут интересны, обязательно зачитаю. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Рубио обсудил урегулирование украинского кризиса. Стороны подтвердили заинтересованность в поиске мирных развязок. Лавров акцентировал готовность Москвы по теме Украины придерживаться линии, выработанной лидерами стран на Аляске. Лавров и Рубио также условились продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов Америки. Сейчас Алексей Малинин должен с нами быть на связи. Он политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Важно, конечно, понимать. С одной стороны, Дональд Трамп, который много всего заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи, потом все это закрепил множественными рассуждениями в социальных сетях. И тогда уже возникли вопросы, а сохраняется ли формат Аляски. А с другой стороны, есть мнение как раз главы российского МИДа, что переговоры прошли конструктивно, и стороны действительно условились сохранять диалог по линии внешнеполитических ведомств. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как воспринимать переговоры Лаврова с Рубио в контексте заявлений Трампа о Российской Федерации и украинском конфликте, которые прозвучали вчера?
Я думаю, что как раз эти два события нужно разделять между собой, потому что заявления Трампа во время и после встречи с Зеленским, они скорее имеют медийный такой выставочный эффект. Надо смотреть на реальные дела. А реальные дела, они как раз нередко зависят от переговоров либо закрытого характера между лидерами, как было, например, в Анкоридже, либо между представителями профильных ведомств. Мне кажется, что встреча Руби и Лаврова и ее достаточно позитивный характер, ну, по крайней мере, давайте говорить, не негативный, указывает на то, что в реальности, что бы сейчас ни говорил Трамп, наши страны, Россия и США, пытаются найти какие-то точки соприкосновения в части урегулирования конфликта и, может быть, даже за рамками этого конфликта. Поэтому я сейчас не делал, в отличие от многих коллег, поспешные выводы, что все, Трамп выходит из этого процесса или планирует значительно обострять этот конфликт через, может быть, более активную поддержку. Мне кажется, что все-таки попытки нащупать компромисс, они продолжатся просто в более закрытом, менее публичном формате, на что, конечно, хотелось бы надеяться. Но вот здесь магистральный принцип, который я бы хотел, по крайней мере, со своей стороны зафиксировать, что слова Трампа, они нередко расходятся с действиями. И действия указывают нам на более серьезное... Ну, они лучше указывают на то, какие он имеет намерения, чем отдельные заявления, которые часто противоречивы, часто отличаются друг от друга, даже на короткой дистанции.
Ага. Но насколько верно как раз игнорировать, например, заявление Трампа и списывать это, ну, например, на то, что он работает с внутренней аудиторией, на то, что он должен создать некую дымовую завесу для европейцев или еще что-то, и, соответственно, это как бы нивелировать? И делать акцент на Рубио. Не получается ли, что мы просто пытаемся вот из всего этого найти, ну, хоть какое-то позитивное зерно?
Нет, почему? Я не говорю о том, что это нужно игнорировать. Игнорировать заявления высших государственных лиц крупных стран, в принципе, не стоит. Это плохая практика. Это не стоит игнорировать, но просто не стоит думать, что одна фраза, одно заявление сразу же определяет всю политику на ближайшие месяцы, недели или годы. Я здесь скорее про то, что прежде всего вот во главе угла стоят действия, а заявления Трампа, безусловно, надо принимать во внимание, потому что через них он нередко пытается между строк передать сигнал. Это, в принципе, нормальная практика не только для Трампа, но и для многих высших государственных лиц и крупных политиков. Я вот, например, считал его заявление как сигнал очередной, далеко не первый, что если вдруг Россия не захочет идти на определенный компромисс, то тогда США поменяют свою позицию по конфликту. Но вот это «если», оно уже, по крайней мере, мне слышится из уст Трампа между строк далеко не первый раз. Поэтому нет, игнорировать это не нужно, но и поспешных выводов делать на основании заявлений достаточно противоречивого, по крайней мере, на словах политика не стоит.
Но у нас нет какой-то выжимки из тех, просто есть протокольное заявление из, по итогам переговоров Лаврова и Рубио. Здесь еще важно понимать, объективно ли сохраняется ну, так называемый трек Аляски в переговорах. И самое главное, какой еще потенциал для взаимодействия именно по российско-украинскому конфликту возможен с американцами? Ну, потому что, опять же, мы же не можем игнорировать того факта, что Трамп периодически грозит России вторичными санкциями. Трамп периодически говорит там Зеленскому, как коуч такой, знаете, там, держись, у тебя все получится, да, мы будем продолжать торговать оружием, но одно без другого тоже невозможно.
Безусловно, но давайте обратим внимание для начала на то, что Трамп, с одной стороны, говорит, да, Зеленский мужественный человек, будем помогать и так далее, а потом это буквально через 5 минут заявляет, что Штаты готовы продавать оружие, но не более того. То есть, условно, байденовских огромных пакетов бесплатной помощи никто не обещает. Вот это как раз про дихотомию дела-слова. Что касается трека Аляски и в целом наших контактов с американцами на предмет поиска компромисса, я думаю, что как раз именно США, как бы парадоксально сейчас это не смотрелось, у нас есть возможность нащупать дорогу к компромиссу, которая была нащупана в Аляске. Как минимум, например, по вопросу с Украиной. Ведь действительно, судя по многочисленным сигналам, была предложена более чем компромиссная модель Украине и НАТО.
Так.
Когда Украина не является членом НАТО, но при этом на нее путем там отдельного договора распространяется 5-я статья. Если на нее кто-то нападает, то за нее, по идее, должны заступиться различные страны. Это компромисс, на мой взгляд, абсолютно хороший. Но проблема в том, что его тут же рушат европейцы, которые говорят, нет, мы вне зависимости от всего будем вводить войска на Украину и разворачивать там тот или иной контингент. И все. И компромисс сразу же, как минимум, отодвинулся. Поэтому наши контакты здесь могут выражаться в попытках объяснить США, что необходимо как-то повлиять на позицию европейских государств, потому что они уже далеко не первый раз пытаются тормозить действительно компромиссные сценарии, которые очень тяжело вырабатываются. И я вот не случайно подчеркнул, что этот компромисс по НАТО именно отодвинулся, потому что действительно именно после Аляски, именно на встрече Трампа с европейскими лидерами, вот он говорит так: во-первых, давайте не исходить из того, что может быть только прекращение огня.
Да.
Во-вторых, вот про нейтральный статус он там коротко упомянул, что делает Макрон, что делает Мерц. Они сразу говорят: нет, прекращение огня, и мы, безусловно, должны защитить Украину всеми возможными способами, включая введение войск. Ну, о каких компромиссах вы тогда хотите говорить? Это не путь к поиску мира сейчас. Это путь к эскалации или, как минимум, к продолжению
конфликта. Так, может быть, им это и надо?
Им это однозначно надо, на мой взгляд, по крайней мере. Но когда мы отвечаем на вопрос, как могут развиваться российско-американские контакты, вот в каком ключе. Когда мы будем объяснять нашим партнерам из США, что мы-то готовы к компромиссам. Да, некоторые будут вырабатываться тяжелее. Например, на мой взгляд, я отношусь себя к тем наблюдателям, которые считают, что территориальный вопрос сложнее всех остальных. Потому что есть и те, кто говорят, что нет, НАТО гораздо сложнее. И вот территориальный вопрос – это очень сложная тема. Но, по крайней мере, по НАТО, по крайней мере, по оружию, по выборам, мы здесь способны найти какое-то здравое зерно. Но нам нужна поддержка американцев, которые скажут своим европейским визави, что им тоже нужно эти компромиссы поддерживать, а не готовиться к конфликту с Россией, не отсрочивать мирное урегулирование, раз уж они себя выставляют такими миротворцами.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Вас благодарю. Алексей Малинин был с нами, политолог, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Не было каких-то подробных еще выжимок из переговоров, которые прошли между Рубио, между Лавровым и Рубио. Но и Сергей Лавров еще констатировал утрату Швейцарии реноме нейтрального посредника. Об этом как раз министр иностранных дел России заявил на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Он сказал, что с российской стороны акцентирована утрата Швейцарии реноме заслужившего доверия нейтрального посредника. Проводимая властями конфедерации недружественная политика в отношении Москвы не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь еще более глобальные вещи. Точнее, речь идет про Организацию Объединенных Наций, кризис которой в том числе и сейчас тормозит во многом урегулирование многих и многих конфликтов на планете. В частности, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев дал оценку инцидентам в стенах Организации Объединенных Наций. Речь идет об отключении эскалатора во время подъема на нем Дональда Трампа с супругой и проблемах с телесуфлером в начале выступления лидера США. Токаев говорит, что считаю произошедшее в стенах ООН из ряда вон выходящим опасным инцидентом, который мог нанести ущерб здоровью президента и его супруги. Принято правильное решение о проведении расследования. Это самая серьезная недоработка, можно даже сказать, провал секретариата ООН, что в юбилейную сессию Генассамблеи допустили такую промашку. Но и, соответственно, Касым Жомарт Токаев продолжает, говорит, эта всемирная организация и политически-управленчески находится в далеко не лучшей форме. Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, Токаев начинает с технического аспекта, что там эскалаторы вышли из строя, телесуфлеры не работают, но подводят именно к политическому. И не он первый, кто говорит о кризисе в организации. О кризисе говорят многие, а как выходить из него, не очень понятно.
Ну, вы знаете, хорошо, что это именно с Трампом произошло, потому что его просто Бог наказал. Никто так много не сделал для того, чтобы узурпировала маленькая кучка стран все места в административном корпусах и вообще в управлении, в обслуживании ООНовских зданий, организации в целом. Там полностью доминируют американцы, они передают почти по наследству от одного к другому вот такие хлебные места, которые там есть. Поэтому то, что Такаев сказал, это об этом все говорят, и мы об этом говорили неоднократно, что уровень административной работы понизился очень сильно, и это в первую очередь вследствие вот такого кумовства, которое процветает в Организации Объединенных Наций на протяжении многих лет. Mm-hmm. И наши попытки других стран как-то изменить ситуацию, как правило, блокируются прямо или косвенно, прежде всего, Соединенными Штатами Америки.
Но это сознательная какая-то деградация или все-таки просто тонус был в какой-то момент потерян, и как это все реанимировать, не очень понятно?
Ну, когда организация становится замкнутой такой корпорацией, и все делается не на основе объективного отбора людей, которые должны идти на ответственные посты, а вследствие каких-то протекций и так далее, это делается на протяжении десятилетий, но, конечно, неизбежно будет деградация, потому что будет только работать там родственники, близкие, дальние, в основном представители Соединенных Штатов Америки, как страна, которая предоставляет вот, помещение, штаб-квартиры. Причем там есть очень много таких, знаете, не очень порядочных методов. Там давление оказывается через устройство детей в ту или иную школу, получше, похуже, обслуживание транспортное и так далее. В общем, это целая такая система. Как правило, об этом не принято говорить. Сейчас просто вот это с американцем произошло, с президентом, поэтому как-то говорю. Это совершенно не новая проблема, она была всегда. И последние лет 20-30 пытались решить, но ничего не получается.
Но вот этот период, сейчас можно ли назвать, что он находится что, в переходном каком-то периоде, потому что пока что не создано, не разработано ни одного сценария будущего, который бы предполагал появление некой силы для установления нового порядка, потому что, наверное, сначала порядок, а потом оформление этого порядка в административные какие-то дефиниции.
Ну, сейчас он находится в тупике. Вот, если брать систему, которая уже сложилась и функционирует, то систему это переделать крайне сложно. Для этого надо отбросить многие политические вопросы и заниматься проблематикой управления Организацией Объединенных Наций как организацией. На это никто сейчас не пойдет.
Никто не. А почему, кстати?
Ну, потому что политическими вопросами ООН не справляется совершенно. Мы же видим гораздо более важные, животрепещущие вещи. И тоже результат близкий к нулю, эффективность. Но это важнее, чем управлять машинистками, там, обслуживать персоналом и так далее.
Но, Андрей Глебович, а Российская Федерация неоднократно заявляет о необходимости реформирования организации, но реформирование очень часто как это, сводится к тому, а давайте просто Совбез ООН расширим.
Нет, смотрите, здесь два совершенно разных пласта происходящего. Первый – это высший слой происходящих событий, это совершенствование деятельности Совета Безопасности и он в целом. Это политические вопросы. Да. Здесь ничего сейчас делать нельзя, потому что сообщество международное в очень недружном состоянии находится. Поэтому надеяться, что недружные люди объединятся вдруг и решат такие сложные вопросы, это просто крайне наивно. А второй вопрос, это технический, мы уже и начали с вами о нем говорить. Его решить, в принципе, сложно. Но там настолько все уже вот в течение десятилетия создан определенный порядок, кадровая политика. Меня это страшно сложно.
Меняется сложно. А не получится ли так, что будет просто создан, ну, за невозможностью реформирования ООН, ни в административном, ни в политическом плане, просто будет создана некая альтернативная организация, но там в другой части света?
Ну, я думаю, условия для того, чтобы это всемирная организация в настоящее время нет, а альтернативные организации, они, и мы их поддерживаем, они возникают уже, это БРИКС, например. Ну, если бы ООН работала так, как надо, нужды особой в том, чтобы нам объединяться как-то, не было. Ну, а сейчас она есть, потому что ООН, как зонтик, свою роль политическую не выполняет.
Но есть ощущение, что если бы Соединенные Штаты, например, понимали профит от рабочей функции ООН, то, наверное, поспособствовали тому, чтобы структура как-то видоизменилась. А сейчас все просто медленно наблюдают за тем, как он загибается.
Ну, американцы просто не очень заинтересованы.
Не заинтересованы.
Те, кто занимается угу. водой, чтобы эта система менялась. Потому что они бенефициары номер один во всем этом. Это больше всего мест, это больше всего возможностей. Это отлаженная система поддавливания, о чем неоднократно наши представители говорили.
Да.
Так что, ну, как они сами будут себя дисциплинировать? Да, он сложно от них предположить такой путь.
Не получится. Спасибо большое. Андрей Глебович, я вас благодарю. Андрей Бакланов был с нами, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Вот как интересно получается. Есть действительно, мы-то с вами всегда акцентируем внимание на политической в основном части, функционале, точнее, Организации Объединенных Наций, и что кризис возник еще... буквально, как только ООН была создана, сразу же противоречия появились. Потом ООН полностью себя дезавуировала, когда были бомбежки Югославии. И потом, соответственно, вот по склону и пошла деградация этой организации. Но есть еще один аспект, действительно, административный. То есть выбор персонала, техническое оснащение, система подбора кадров, в общем, бюрократия. Как работает бюрократия. И оказалось, что и с этим тоже проблема. То есть, по сути, то, что вчера произошло с Дональдом Трампом, там на эскалаторе, и то, что еще суфлеры не включались, но это такая метафора, которая характеризует, как, в принципе, выглядит сейчас эта организация. Там, видимо, старые механизмы, старые камеры, и все. Но это можно, в принципе, экстраполировать как раз и на политическую суть. 7373-948, телефон прямого эфира. Сегодня, кстати, были сообщения интересные. Напомню, что не так давно Антонио Гутерреш, нынешний генсекретарь Организации Объединенных Наций, он сказал, что после, начиная с 45-го года, в общем, уже старый мир закончился, и сейчас, точнее, нету вот этого мира, который был сформирован еще в 45-м году, и вот 80 лет Организации Объединенных Наций, кризис целеполагания налицо, как работать дальше не очень понятно, что делать тоже не очень понятно, надо как-то реформироваться. И пошла информация, слухи, по крайней мере, что следующим генсеком может стать Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ. К этой наднациональной международной структуре тоже много вопросов. Ну и сегодня СМИ, кстати, написали, что, вот уже подтверждение приходит, что Рафаэль Гросси в Москве открывает Всемирную атомную неделю. Сейчас он там. Заявления, кстати, были. Он говорит, атомная энергетика должна использоваться только в мирных целях. Работа Росатома по проектам в других странах достойна похвалы. Это что касается непосредственной деятельности. Но действительно, как говорят, Гросси может стать генсеком Организации Объединенных Наций. И логичный вопрос, а повлияет ли это на что-то? Повлияет ли? 7373-948, телефон прямого эфира. Как стыковать сильных и слабых? Ну, для этого он и существует. Для этого он и существует. Но просто смысл в том, что сильных стало больше. Если по итогам Второй мировой войны было два ключевых сильных полюса, которым нужно было договориться о мирном сосуществовании, и, соответственно, было принято решение, как голосовать, в каком составе голосовать, для чего Генеральная Ассамблея, для чего заседание Совета Безопасности, как ключевого органа Организации Объединенных Наций, то потом, соответственно, одни, может быть, теряли определенное влияние. Мы напоминаем, что после развала Советского Союза, Российской Федерации вообще кризис по всем фронтам был. Этим, естественно, воспользовались Соединенные Штаты, но теперь возникает вопрос, а вот эта монополия, возникшая со стороны Соединенных Штатов, она же, ну, по сути, навредила этому национальному институту, потому что каким образом сейчас всем работать и разрешать кризисы, вообще непонятно. Но, например, западная сторона настаивает на том, что выход из кризиса – это расширение Совета Безопасности организации путем добавления туда, кстати, японцев и немцев. Российская Федерация выступает здесь против, потому что все-таки это тогда девальвирует вообще все то, что все... Весь тот фон, который и служил, значит, основой для создания Организации Объединенных Наций. В общем, еще дискуссии будут продолжаться. Сейчас новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. ВЦИОМ говорит, что россияне стали менее терпимы к домашнему насилию. Более половины респондентов убеждены, что даже однократный случай рукоприкладства со стороны партнера непростителен. Согласно исследованию организации, в 2019 году доля опрошенных, считающих, что можно не обратить внимания на такие случаи, была 39%. В 2025-м 28% уже. Причем такого мнения придерживаются мужчины и представители старшего поколения. Женщины и молодежь скорее не готовы прощать домашнее насилие. Также выяснилось, что каждый десятый россиянин сообщил, что в его семье были случаи применения силы. И 30% заявляют о подобных конфликтах в семьях знакомых и приятелей. Зара Арутюнян с нами, психолог. Зара, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
От чего меняются отношения людей, и люди становятся нетолерантными по отношению к домашнему насилию?
Мне кажется, от того, что некоторые люди очень долго говорили о том, что это зло.
Услышали.
Это было много людей, у нас услышали, потом кино меняется, культура меняется, про это начали говорить, что это неправильно. Раньше молчали, потом начали говорить, что это правильно, а потом все-таки общественное мнение можно менять, как мы видим. Это очень хорошая новость, которую вы мне говорите.
Ну, то есть получается, что вот эта вот фраза «бьет, значит, любит», она наконец-то выходит из лексикона, как принимаемая.
Мне кажется, она давно уже вышла из лексикона, хотя, возможно, у меня какой-то вот там узкий круг. Ну да, уже так никто не скажет. Угу. Я не знаю, где так могут сказать. Можно поискать такие социальные группы.
Но просто даже вот, все равно же остаются.
Каждый десятый, если говорить о случаях насилия, это уже хорошая цифра, но в смысле очень маленькая. Раньше это каждый первый мог такое сказать. Я думаю, что каждый десятый, он это с негативной коннотацией говорит. Не то, что, о, как здорово меня порол отец, а в смысле ужас, меня пороли.
Но тут интересно все равно, что придерживаются мнения, значит, что можно не обращать внимания на случай рукоприкладства. До сих пор в основном мужчины и люди старшего поколения. Чем это обусловлено?
Это обусловлено тем, что старшее поколение, да, это те, на которых не удалось повлиять, и они уйдут со своими нарративами. А мужчины, ну, скорее всего, потому что все-таки, ну, мужчины являются акторами силы. Чаще-то всего от насилия страдают женщины, поэтому вот это же фраза для женщин была «бьет, значит, любит». Угу. Ну, чтобы они не уходили, чтобы они не возмущались, потому что вот это такая форма любви. Это же мужчинами придуманная фраза, я полагаю. А поэтому мужчина, может, иногда и хочется кого-нибудь там стукнуть. Поэтому им хочется, чтобы и за это на развод не подавали, сразу полицию не вызывали.
А как самому человеку, который с таким сталкивается, все-таки понять, что это не он виноват, что его ударили дома, например, там, за неприготовленный ужин или за грязную там посуду, а что все-таки проблема в агрессии, проблема в агрессоре?
Ну, опять же, мне кажется, все-таки большинство это уже понимают. И если кто-то еще остался, что из тех, кто считает, что я сделала что-то не так, то, в общем-то, ну, она может обратиться с вопросом куда угодно, и начиная от травмпункта, поликлиники, психологов поликлиники или любой там группы поддержки, если скажет, что ты не виновата, что с тобой просто случилось плохое. И это он виноват, он не прав. То есть именно изменившаяся общественная среда не даст в этом заблуждении находиться. Даже 10-летние дети сейчас, вот если они по улицам бегают, вот иногда видно, что там они играют, это такой живой процесс. И вот парень девочку сунул, я на днях видела, и такие все оборачиваются, говорят, ты что делаешь, ты абьюзер. О, ну, то есть вот. Хотя это была игра, я видела, что это было без задней мысли, это была просто игра. Но просто сразу мгновенная реакция этих обычных детей, которые бегут на улицу. Ты абьюзер, как ты мог? Ну, вот.
А наши слушатели предполагают, что пить просто стали меньше, поэтому и как бы толерантность к домашнему насилию, она снизилась.
Ну, пить тоже стали меньше, это тоже хорошая новость нашей с вами жизни. Да. Ну, возможно, есть корреляция, надо смотреть. Потому что, да, ну, тяжелые драки были, конечно, по пьянке, когда не просто там, вот, извините, ударил, да, там по горячке, а прям бил и сбил. Это больше всего у нас было статистически, вот, новогодние длинные каникулы, когда люди, ну, раньше...
Ну, пандемия там еще тоже были проблемы.
Да, когда вот замкнуты были в доме. В целом, Общество оздоравливается, я бы так это назвала. Стали меньше бить, стали меньше.
А имеет вообще смысл выделять вот эту вот такую языковую единицу как выражение, как именно домашнее насилие? Как будто бы это некое насилие, которое отделяется от насилия, которое, например, на улице совершается.
Думаю, что имеет смысл. Потому что на улице, которая совершается насилие, его видели, у него есть свидетели. У домашнего насилия свидетелей нет и не может никогда не быть. Почему оно так долго жило себе и колосилось? Потому что это стыдно выносить на люди. Да, оно специфическое, это не драка на улице.
Не драка на улице.
Когда детей избивают. Это именно по определению другая вещь. Это что-то, что не подвергнется общественному порицанию, потому что это происходит за дверью.
А наш слушатель говорит, руку поднимают, потому что, например, не могут донести с помощью слов то, что хотят получить. А, ну действительно. Поэтому кулаки идут в ход.
Ну, поэтому тоже, да, от бессилия, ну, как бы звучит смешно, но на самом деле так, когда ты и так сказал, и так сказал, и так сказал, я думаю, каждая матушка, я знаю, что вы тоже матушка, знает вот эту точку бессилия, когда ты уже 1000 раз объяснила, а ребенок тупит, и да, нет, хочется стукнуть, но интеллигентные люди держат себя в руках.
Это правда.
Само желание появляется, вот это бессилие, объяснение. Ваш слушатель прав, это одна из ситуаций, когда это может произойти, если у человека там мало воспитания, мало выдержки. Но есть еще другие ситуации, когда происходит такое.
Понятно. Спасибо, Зара. Благодарю вас. Зара Артюнян была с нами, она психолог. Про снижение толерантности к домашнему насилию. Давайте про это с вами поговорим. Ну, не то, что голосование не можем провести, вас били, вы били, ну, не про это. 7373-248, так, еще, просто пришло поколение, которое себя уважает, говорит 724. Вы про какое поколение говорите, 724? Вот здесь тоже очень важно, потому что нельзя мерить, ну, как бы всех одним миром. Ну, вот мазать всех одним миром нельзя, потому что и в поколении людей сильно пожилых, и были те, кто до беспамятства колотил, там, не знаю, жену или еще кого-то, а, соответственно, среди них были люди, которые не допускают такого. И среди просвещенных людей тоже было много таких, которые, например, рассуждали о гуманизме, а сами, знаете, там... В общем, вся семья пятый угол искала. Еще добрый день, Евгения. А как же старое выражение «бей молотом, будет баба золотом, мимимишка»? Забудьте, мимимишка. Придумайте что-нибудь другое, пожалуйста. Что откуда пошло, я не очень понимаю просто зачем. Ну, вы, вот, не дай бог, на кого-то обрушитесь, на какую-то женщину, и она пойдет на вас заявление писать. Вы в полиции вот на допросе будете так же говорить? Ну, я же знаю выражение. Бей бабу молотом, будет баба золотом. Вот. И знаете, это выражение работает до тех пор, пока у нее в руке чугунная сковорода не окажется. Вот тогда да. Я ремня получал порядочно, своего сына пальцем не тронул ни разу. Давайте так, ваше отношение к допустимости рукоприкладства. Как бы это парадоксально до сих пор в 21 веке не звучало, но мы с вами все равно идем. Иногда бывает, что нагоняй необходим, но про мальчиков жену наказывать нельзя, останешься голодным, говорит Александр. Это в лучшем случае. Нет, она вас накормить тоже может. Возможно, в последний раз. Такое тоже может быть. Поэтому, ну, а самое главное, зачем? А что у нас с телефоном происходит? Я не понимаю. Алло, здрасте, во. Алло, работает.
Спасибо. Всегда у вас очень актуальные проблемы и подача пассионарная. Насилие в наше время, безусловно, неприемлемо для любого думающего, цивилизованного человека. Но если говорить о цивилизованности, давайте вспомним определение еще при государственной полисе, то есть 4 век до нашей эры.
Ой, очень далеко. Спасибо большое. Не в 4 век до нашей эры. Тут кто-то говорит, откуда пошло выражение по поводу «бьет, значит, любит». Но легенды говорят, что это якобы было написано в домострое. Вот, ну, надо перечитать, посмотреть, что там будет такое. Еще. Это не старое поколение перевоспитались, а пришли другие люди. Мы же о статистике говорим, 724-й. Вы понимаете, может быть, люди стали все-таки об эмоциональном интеллекте задумываться? Ну, потому что вот эти вот фразы, что «а ты меня довела», да, «а ты себя неправильно повела», «а ты рядом со мной неправильно моргнула», «а ты там еще что-то», «а куда ты пойдешь от меня, куда ты...» Это же еще и власть, к тому же. «А куда ты денешься, пойдешь от меня с двумя детьми?» Сама виновата, конечно, сама виновата. Сама виновата, юбку не ту надела, сама виновата, штаны не те надела, сама виновата, в глаз получила, сама виновата, в травмпункт уехала, вот, или в морг, такое тоже бывает. 7373948. Не любят, если тронул, говорит Александр. Вы знаете, многие люди вообще не понимают, что такое любовь, поэтому связывать ее с поколачиванием или связывать ее с чем-то еще вообще точно не стоит. Здрасте, алло. Алло.
Евгения, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Владимир.
Слушаю вас, Владимир.
Расскажу немного себе такую относительно смешную историю.
Давайте.
Вот, мы с супругой прожили 11 лет в браке.
Так.
Но меня отец научил никогда в жизни ни в коем случае нельзя поднимать на женщину руку.
Как?
Но так случилось, что у меня жена поднимала на меня руку постоянно.
Жена на вас поднимала руку? Значит, любила. Владимир, значит, любила.
Я никак ответить не мог. Так что да, даже один раз тарелку в голову разбил.
А вы до сих пор вместе?
Смотрите, у нас есть дочь, ей 16 лет, мы отлично общаемся, я им помогаю.
А, ну вы все-таки разошлись?
Да, мы разошлись, да.
Понятно. Из-за тарелки? Из-за тарелки?
Нет, нет, я просто думаю, что надо было расходиться, раз такое происходит. Вот.
А, вариант такой, видите, вы живы остались, отношения хорошие сберегли, тоже вот, понимаете как, вот цивилизованный развод тоже развод, понимаете? Поколение ни при чем, мне 55+, спасибо, Владимир. А среди моего окружения таких людей нет и не было. Ну, они вам много не говорили, знаете. Я в этой связи всегда люблю приводить пример, вот, простите, Жан-Жака Руссо. Гуманист, трактат о важности детства. С него вообще началось понимание того, что такое детство, что дети – это отдельные сущности, а не просто маленькие взрослые, что к ним надо по-другому относиться. Сам он что сделал? У него родились 5 детей от горничной, но он их сдал в детдом, где они благополучно умерли, потому что они ему мешали работать над трудами о гуманизме в отношении детей. Вот, и как бы... Это такой, знаете, очень метафоричный и всеобъемлющий пример того, как все-таки бывает, вот вы пишете, что в моем окружении такого нет. Слава богу, если в вашем окружении такой нет. Но вы же с этими людьми не 24 часа находитесь, правильно? Я бы тоже развелся, насилие над мужчинами недопустимо, говорит наш слушатель. Дед в детстве колотил жену, помимо любви надо еще и уважать, живем еще и желательно. Действительно, да, любовь-то она проходит, вот, а уважение, оно такое. Живем больше 27 лет вместе, и мысли не было руку поднять, говорит Эдми Студио. Вот, видите, как хорошо. У мужчин два выбора, либо уйти, либо ударить и остаться. Соответственно, кто бьет, тот любит. Ой, я когда такое читаю, честно, я даже не понимаю, как вот на такое ответить сразу. Бьет. А вы пробовали разговаривать? Ну, вот человеку дана речь. Даже есть такой предмет в школе, называется «родная речь». Там учат разговаривать, а не калашматить друг дружку. А то вот это тоже, да. Раз ударил, она стерпела, два ударил, она стерпела, три ударил, она тоже стерпела, а потом втянулся. Так, издавна так поводил. Ну, что издавна так поводился? А когда-то, извините, пенициллина не было, и что? Вот, а потом изобрели, и с пенициллином стало лучше. Побои, синяки видно. Побои, синяки видно, да? Но это смотря как бить и по каким местам.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А, как вы включились-то в тему, бывают женщины, что думаешь, лучше бы речи не было у нее. Говорит, а вы не общаетесь с такими, а что же вы так? А что же вы так? Давайте к следующей теме переходить. Кстати, про насилие. Вот как оно, связано ли? Мне кажется, связаны все-таки эти темы. Смотрите, в Иркутской области. В Иркутской области школьники устроили драку с поножовщиной. Конфликт двух восьмиклассников произошел в аудитории учебного заведения в городе Зима. Так, 14-летний подросток госпитализирован, возбуждено уголовное дело. В общем, смысл там какой? Мальчики эти конфликтовали между собой. Мальчики конфликтовали, и, соответственно, один пришел, и принес нож туда. И, в общем, решил своему визави уже нанести урон серьезный здоровью. Надежда Резинова с нами, она практикующий психолог. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть проблема роста подростковой агрессии? Или же просто она была всегда, но сейчас в силу того, что мы информационное общество, мы об этом знаем больше?
Проблема агрессии, особенно у подростков, да, была всегда. И сейчас тем, что у нас информации в доступе больше, да, мы про нее стали чаще говорить. Но она была всегда.
Она была всегда. Насколько сильно влияет на подростковую агрессию, например, как обычно сейчас будут искать, это контент в интернете, социальные сети, фильмы, буллинг, все что угодно. Что влияет? Допустим, этого ничего нет. И что?
Истоки в семье. Потому что ребенок до 7-8 лет, он принимает все там убеждения про жизнь, про агрессию, про то, что можно и нельзя, из семьи. Поэтому насколько жестоко относились со стороны родителей, да, там, к ребенку, вот это у нас и показатель, насколько я умею владеть своими эмоциями и агрессией в том числе. Поэтому мы все-таки смотрим туда, в семью, в первую очередь. Ну, а потом уже и рядышком то, что со сверстниками происходит, то, что в школе, как я умею выстраивать отношения.
А детей учат поэтому выстраивать родители... отношения? Ну, просто одно дело, когда школа говорит, там, без сменки нельзя, белый верх, черный низ, и все постойки смирно, это понятно. Но есть ощущение, что образовательные организации с таким явлением, именно как детские чувства, агрессия, формирование реакции, вот с этим не работают?
Ну, опять же, это здорово было бы, если бы, глядя на своих родителей, дети научались этому в семье, и как учителя бы относились в школе. Потому что не секрет, нам все равно, даже если подростки в протесте, но они учатся на авторитетах. И если в школе поддерживающая атмосфера, и я понимаю, что за меня вступится любой преподаватель, даже который меня не учит, мне тогда безопасно будет в школе, и невзирая там, будет буллинг, не будет, да, я буду чувствовать безопасно себя и могу за себя постоять. Поэтому здесь, знаете, вот со всех сторон, если бы, что мы говорим, бесполезно, что мы говорим детям. Они видят то, что мы делаем, и этому обучаются. Поэтому в первую очередь, опять же, я вот про семью, как мы там себя с ребятней ведем, и как ведут себя педагоги. Раньше же ведь все равно, хоть и она была агрессия, но правила, нормы, и по-другому, на мой взгляд, вели себя педагоги в том числе.
А, сами педагоги вели себя неправильно, не допуская... Ой, правильно, в смысле, не допуская буллинга, не допуская... Как это, есть дежурная фраза? Дети разберутся.
Да, да, и тогда получается, мы на них и все оставляем, а у них еще недостаточно опыта жизненного и понимания, а как что делать. И сейчас тем более, да, идет вот, было бы здорово, если бы дети понимали свои чувства, вот про эмоциональный интеллект, да, которым постоянно сейчас в последнее время говорим, они не понимают некоторые, да, что причиняют боль другому человеку. Да потому что он сам столько, настолько в этой боли живет, он уже не понимает про другие чувства, ему тяжело это выдержать. Ну, пойду-ка я и сделаю кому-то еще больнее. Может быть, не от этого будет легче.
Понятно. Спасибо большое, Надежда. Вас благодарю. А Надежда Резинова была с нами, практикующий психолог. Но вот тоже интересно. От детей хотим того, чтобы они имели какой-то эмоциональный интеллект. И с ними как-то надо... Ну, проблема в том, что у взрослых его... он далеко не всегда есть. И очень часто формируется вообще в течение всей жизни. И люди очень часто выдают просто первопопавшуюся реакцию, первый сигнал, которым подал мозг. И как здесь быть? Нужно всегда учить примерять чужую рубашку, говорит Андрей. А как это вот, ну, вот с детьми? 14 лет, понятно. Что-то у них там было, что-то у них там. И вот, ну, это же не первый раз, к сожалению. И травля, и все на свете. И вот как здесь быть? Как вы работаете со своими детьми, чтобы пресечь вероятность развития буллинга, агрессии, потому что, ну, невозможно же за ними следить постоянно. Есть дети, которые все переживают в себе. Есть дети, которые объективно дети-провокаторы. Есть дети-провокаторы, у которых, например, очень много подавленной агрессии, но они понимают, что вот ее же все равно надо куда-то выплескивать. Вот, и, соответственно, такие дети тоже становятся там жертвами каких-то разборок. Вот, это же обоюдная история. Поэтому как работать сейчас с подростками? Самое главное, в чем вы видите причину роста подростковой агрессии? В чем вы ее видите? Это действительно, например, цифровизация жизни. Очень много всякого быстро сменяющихся картинок, которые прям вот сразу в мозг въедаются. Это компьютерные игры, это очень много информации в целом. Это вообще беспокойная жизнь. То есть, да, парадоксально, базовые потребности закрыты, даже больше, но беспокойство эмоционального у детей стало очень гораздо больше. Мы в детстве дрались до крови, понимали, что за свои косяки отвечать будет больно. Сейчас все такие нежные стали, не дерутся, вот и не понимают последствий, сразу бьют на убой. Да по-разному. Ну а как, учить их драться? Раньше, понимаете, за стрелку на дворе, на школьном дворе или за школой и исключали из школы, это было. И, Костя, тоже не романтизируйте, пожалуйста, тот период. И у нас в школе были, естественно, драчуны. И один мальчик так уехал в колонию для несовершеннолетних, потому что избил своего оппонента какой-то металлической трубой. Понимаете, поэтому, ну что... Ну, то есть принципиально тогда были менее жестокие, а сейчас стали очень жестокими или что? В свободе делают, потому что могут. Что значит в свободе? Что значит в свободе? Сейчас, знаете, свободы у школьников тоже очень мало, потому что они очень много времени проводят в школе. И вопрос тогда возник, да, чтобы лишний раз не шататься по улицам, например. Потому что детей нагрузили в школе очень сильно для того, чтобы оградить их от улицы. Но... Парадокс в том, что эти дети все равно, они себя с собой берут в школу ли, во двор ли, в торговый центр. И если у них есть какой-то заряд, этот заряд и где-то сработает, неважно. Ну, в смысле, там, на спор, на агрессию, на разборки какие-то. И это все в школе произошло. Но считайте, что школа – это какой-то островок, давайте мы вот детей будем там держать, будем им какой-то искусственный мир как будто бы создавать, нагрузим их учебой, нагрузим их всем на свете, будем говорить там за школьную форму, за все что угодно. И вроде бы мы так рассчитываем на то, что они будут сдержанными, у них не будет какой-то повышенной агрессии, как будто бы мы все это купируем, и из школы они выйдут готовыми, трезвомыслящими, с развитым эмоциональным интеллектом. Видимо, так эта система не работает. Потому что если это происходит в стенах школы, значит, есть проблема климата, который происходит в стенах школы. Как с домашним насилием. Вот оно. Домашнее насилие – это насилие, которое применяется по отношению к людям, живущим под одной крышей. Значит, там что-то не то с атмосферой, если там допустимо рукоприкладство. Со школой ровно то же самое. Дети большую часть своей как раз подростковой жизни, школьной жизни проводят в школе. И почему-то там случается поножовщина. Так, с детства учу... Так, еще. Учу своих, понятно. А, состраданию любви учу своих, Андрей Лав говорит. Учу своих детей этому. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Да, Евгений. Добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, вы знаете, все-таки в наше время, конечно, жестокости было меньше.
Думаете?
Ну, я не думаю, я знаю, я жил в это время просто. Так. Там бегали тут район на район, там, что называется. Но это было как-то, скажем, все-таки более-менее по правилам. Ну, сейчас времена другие, я знаю, да, детей уже выучил, внуков сейчас учат быть лидерами, все-таки, честно говоря, в первую очередь.
Учите быть лидерами.
Да, ну, у них это получается.
Но да, я понимаю, о чем, спасибо большое, Геннадий, я понимаю, о чем вы, но здесь, знаете, лидеры тоже бывают такие, что, как это, он почувствовал себя в фаворе каком-то и начинает, соответственно, доминировать, да, и доминировать не самым продуктивным каким-то созидательным образом. Дети никому не нужны, родители работают, в школе не нужны, у каждого свой мирок, говорит 711-й. Ну, а здесь тоже как? А как хорошо, как с детьми тогда работать, чтобы вот таких историй не возникало? Каждый раз, когда мы это все рассматриваем, я каждый раз задаю один и тот же вопрос, и, к сожалению, на него ответа не нахожу. Как снизить агрессию среди школьников? Потому что эти школьники вырастают, и они становятся точно такими же агрессивными взрослыми. Пропорция есть. Ну, вопрос открытый. Новости продолжим.